Здравствуйте, друзья! Вы видите у себя на экранах Ивана Руденко, местного, можно сказать, солдатика. Да, вы солдат? Вы вообще кто? По военному?
У меня звание специалист.
И-4. Специалист. И-4. Да. А вы в какой области специалист?
Primary MOS. Да. Основное направление, да?
Так.
У меня aircraft electrician. Я работаю с несколькими видами вертолетов, занимаюсь инспекцией, и на данный момент я специализируюсь по Black Hawk и Chinook. Да. Это моя основная специализация.
То есть не подкачаете, если что там?
Ой, не получится, даже если я захочу.
Я имею в виду в целом.
Не, в целом, на самом деле, все поставлено очень интересно, профессионально, принципиально другой подход, и чего и требовалось ожидать от контрактной армии.
Да.
И последние 6 месяцев я непосредственно вхожу в состав группы DART. Это команда, которая вылетает в тыл противника в случае, если наш вертолет упал где-то не там, где он должен быть.
То есть, если нужно, то и вылетает.
А, да.
Можно так сказать.
Интересная специфическая работа.
Дедовщины нет в американской армии?
Не сталкивался.
Так, то есть, вот наши не ввели.
Вон F-35 полетели, если интересно.
Ну, я не вижу.
Да. Они все время тут летают. Uh-huh. Да.
Потому что у них там взлетная полоса. Вы находитесь на одной линии с Pearl-Harbor, там, где стоят непосредственно две авианосные группы на данный момент.
Что такое на одной линии находиться?
На одной линии, это в смысле, что ваше побережье буквально пару миль, и будет стоять первая авианосная группа. Вот где-то.
Mm.
Ее видно. Может быть, даже будем произвести.
То есть все военные секреты знакомы местным жителям?
Местным жителям, поскольку, а вот Google знает очень много.
Так, хорошо. Так, теперь у нас тут справа супруга.
Привет.
Валерия, да?
Да, Валерия.
Валерия. И она там с еще одним мальчиком.
Да, 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 уже вот скоро.
А имя есть у...
Гавайский, да, Николай будет. Сколько не Гавайский?
Микола.
Сам это.
Микола, хорошо. Значит... Они оба из Киева, я так понимаю.
Я бы не сказал, что мы из Киева.
Откуда вы?
Вы москвичи, да, шо? Так и тут.
Я натуральный москвич. Так, а вы из Виткеля будете?
Я родился в Крыму. Вот. Большую часть прожил на юге. Городишко есть такой очень маленький в центре самого полуострова, называется Джанкой.
Конечно, он мне будет рассказывать.
Чебуреки, если вы знаете крымские чебуреки, так тогда, значит, вы были таки в Джанкой. Так и тут. Потом большую часть жизни все-таки прожил на юге, Николаев, Одесса.
Так.
А Киев, как нас связал Киев, Валерия родилась в России, в Забайкалье.
Да, потом... вы что?
Да, станция Степь. У меня отец служил.
Станция Степь?
Да.
Так.
Забайкальский военный округ.
Романтично, романтично.
Да. Вот. Потом они жили в Германии, опять-таки батя военный.
Да,
мой катались. Батя на флоте был, ее в авиации.
То есть вы с такой военной косточкой?
Я не знаю, ни военных, вообще никого родственников нет, все служат.
Так, ну что же, хорошо. Значит, так, друзья, мы находимся в такой ситуации, когда, может быть, нам придется по дороге рожать.
Возможно.
Но мы этого не боимся. У нас 38 недель, это такое дело. Ну, те, кто...
А, кстати, вам, Иван, по подготовке положено вообще уметь что-то такое?
Принимать роды?
Медицин.
Вообще нет.
Там, если ампутировать что-нибудь, еще куда ни шло. Ну, так, чтобы...
Я даже сказал бы, ампутировать, это тоже немножко не моя работа. Есть Combat Medic для этого. Моя задача — это сделать так, чтобы... Вообще, делиться на две части, как военного. Это всех обучают.
Да.
Первое — это остановить кровь и сделать так, чтобы человек был транспортабельный.
Да.
Второе — это сделать правильный рапорт и вызвать эвакуатор.
Да, то есть самому не надо транспортировать никуда?
Можно в случае отсутствия. Может быть, но нужно будет вывести.
Как Форест Гамп там на себе, лейтенант.
Вот, такое можем сделать.
Понятно. Светлана меня спрашивала, где-то она прочитала, я не знаю, кто-то ей рассказал, что в американской армии, значит, обычное дело, вот когда пехотинец...
Нет, но это молоденькие мальчики, которые только что призвали.
Света, давай я закончу. Что они... Там это уже погоны одела, уже там возраст не спрашивают. Значит, 50 миль с полной выкладкой там у них
бегают.
Да. Какие-то марш-броски.
Это суммарно.
Суммарно.
Суммарно за какое-то.
Ну, расскажите, что там у нас с марш-бросками?
С марш-бросками. Значит, каждые 6 месяцев каждый военнослужащий обязан сдать минимум 12-мильный марш-бросок с полной выкладкой. Полная выкладка — это штатное вооружение, которое на вас есть, плюс 35 паундов ваш рак, то есть рюкзак со всем минимальным списком того, что должно там находиться.
А вооружение тоже увесистое?
В зависимости от того, что у вас стоит по штату. К примеру, у меня М4 карабин. Есть ребята, у которых М249 пулемет. Но к пулемету идет еще и боеприпасы. Плюс чуть не так, как в советской армии. В советской нашей армии у пулеметчика есть помощник, который несет половину боекомплекта. Здесь концепция немножко другая. И практически мы имеем пулеметчика, который тянет все на себе.
Не в тележке, а вот на себя взвалил и пошел.
Да, тележки, к сожалению, не предусмотрены.
Так, ординарцев нету. Хорошо.
Вот это минимальный набор. Дальше существует специфика подразделения. Есть подразделения, которые, скажем так, передовые, recon guys. Вот те ходят постоянно. У них вроде бы как идет 12 миль, но эти 12 миль могут быть следующим образом. Вы с утра идете 12 миль, потом у вас 2 часа, 3 часа перекур, потом вы идете обратно 12 миль, и в конечном итоге на протяжении дня может дойти до 36-40 миль. У таких ребят может быть.
Постойте, все-таки я хочу уточнить. Но
50 нет.
Много же служат в армии девочки. Я видел субтильность совершенно таких. Если на него 35 фунтов повесить, так он перевернется.
Ну, посмотрите на меня. Я маленький, худой и кашляю. Но при этом у меня в подразделении есть девушка. Она, правда, немножко нетрадиционной ориентации. И, тем не менее, эта девочка поднимает 380 паундов дедлифт. Это становая тяга.
Да.
Я вот сейчас работаю над тем, чтобы поднять хотя бы 340.
Оторвать от земли?
Не, оторвать я оторву, надо 3 раза сделать. Вот 3 раза мне сделать 340 паундов сложно. А эта барышня делает 380. Вот такие вот есть барышни.
Субтильные.
Да. Но она не субтильная.
А она вообще нет. В зависимости от девушек. Девушка в армии — это не значит о том, что она выполняет все функции. Многие девушки сидят в штабе, занимаются паркетной работой. Есть девушки, главный момент, который бы я отметил, о том, что если девушка хочет, она выполняет результат, то у нее есть возможность попасть в такую группу, где будут ходить и нападать, также выполняя такие же боевые задачи, как и мальчики. Мало того, на сегодняшний день, это кто еще не знает, сейчас это активно в средствах массовой информации рассказывается, уже есть первая девушка, которая проходит службу в Special Forces, и если не ошибаюсь, она и Green Beret, и все остальное, то есть в лицо
как Джейн,
я не видел,
Джейн.
Своего рода рядовая Джейн уже существует, она служит.
Ну что же, хорошо.
А вот я хотела спросить, у вас должность специалиста, да?
Не должность, это звание.
Звание? А вот оно как с солдатом сочетается? Это выше, чем солдат, или это так же, как
типа
солдат?
Сержант какой-то?
Нет, это последнее. По советской армии ничего аналогичного нет. Я бы сказал так, это последнее из числа рядовых. То есть вот есть несколько категорий рядового состава.
Да, прапорщик такой.
Специалист. Прапорщик тоже не совсем правильно. Тут так каковых прапорщиков нет. Некоторые приписывают звание прапорщика к warrant officers в Соединенных Штатах, что на самом деле абсолютно неправильно, потому что я не знаю ни одного прапорщика в Украине или в той же самой Российской Федерации, который является действующим пилотом боевого вертолета. Знаете таких прапорщиков?
Нет,
абсолютно. Поэтому тут это офицерская должность. Так каковых прапорщиков, аналогов нет. Потому что сержант И-5, это первое звание сержанта, он выполняет больше задач и более грамотно задачи, чем прапорщик.
Сержант — это И-5, а вы И-4,
да,
вы сказали.
У меня последнее звание до сержанта.
То есть, ага, хорошо. Теперь скажите, куда мы едем? Я понимаю,
отлично,
что мы в направлении Гонолулу.
Мы едем. Основная задача на сегодняшний день — вам показать, я бы сказал, одни из самых красивых из числа доступных панорам, которые можно встретить на острове. Мы будем ехать по южной части, проезжаем все Гонолулу, по возможности, учитывая трафик, попробуем заехать на юг, проехаться, но не будем спешиваться, то есть будем избегать контактов всяких коронавирусов потенциальных, то есть мы избегаем людей, но тем не менее прокатимся по красивым местам, покажем вам те замки, которые остались от Native Hawaiian, и прокатимся, потом выйдем обратно на хайвей, то есть это южная часть, историческая часть города Гонолулу.
Да.
Потом проедем в сторону Diamond Head. Если вы не знаете, то Гавайи, конкретно остров Оаху, он образован двумя вулканами.
Ой-ой-ой.
Один из них называется Diamond Head. Он потухший. Да. Действующий вулкан на Гавайях находится только на большом острове, который так и называется Гавайи. Uh-huh. Но здесь мы его называем Big Island.
Да.
И возле Diamond Head мы проедем и выйдем на ту панораму, которая нам с Валерией больше всего нравится. За два года жизни на Гавайях большая часть ребят, которые к нам приезжают, мы их возим туда, и люди остаются с очень хорошими впечатлениями.
Mm-hmm. Хорошо. А то, когда, значит, Иван сказал про из того, что доступно, я хотел сказать, так мы же и не претендуем, чтобы с истребителя снимать.
Не-не-не, просто есть разные категории населения. К примеру, последний раз, когда к нам приезжала пара, вот буквально несколько недель назад, ребята приезжали, откуда они? Из Монтаны.
Да.
Отличные, классные ребята.
Кстати, тоже есть канал на Ютубе.
Да, и у них Эни тоже ютуберы. Ютуберы.
Какие? Давайте дадим рекламу.
Наши американские истории.
Наши американские истории.
Они
да,
уже
ребят.
15 лет в Штатах.
Okay.
Вот. Она тоже, кстати, выросла. Да. Но она в ВВС. А, так вот, они приехали, мы, у нас была...
Это не та, что была на форуме «Говорим про ЕС» модератором?
Я, к сожалению, не знаю.
Так, хорошо, истории. Хорошо. Так, ладно.
Так вот, ребята приехали, и учитывая то, что у них маленький ребенок, у нас как бы мы подстраивались под, да. под другую ребенка. Программу делали. Но, тем не менее, супруг высказал о том, что вот, Ваня, я бы хотел сходить в такое вот место, показал мне картинку. Я вам хочу сказать, туда не каждый местный парень ходит. Вот, потому что это длинная дорога.
И очень дорогая, если попасть в полицию.
Да, то есть есть моменты, где ты пересекаешь не совсем легальные моменты.
Но мы тоже, в общем, не любители-то.
Вот, о чем я и говорю, то что мы стараемся ориентироваться под человека и его просьбы. Если есть желание, можем завести в такие места, обалдеть.
Знаешь, там марш-бросок, там 50 килограммов марихуаны.
Вот.
Хорошо, да.
Нет, мы, кстати говоря, что касается марихуаны, наркотиков, всего остального, мы очень сильно дистанцируемся. В нашей семье это резко негативно вызывает.
А на острове в целом?
На острове в целом официально марихуана на Гавайях запрещена, но вот нюанс. Это вот, я не знаю, как у вас в Калифорнии. В Калифорнии тоже, по-моему,
разрешено.
Так вот, проблема не в том, что запрещают курить. Проблема в том, что на любое место, сейчас даже в клининговую компанию, требуют драг-тест.
Да.
То есть ты хочешь курить, без проблем, иди кури, но работу ты не найдешь. Угу. Вообще никакую.
А нет такого, что вот там 3 дня не курил и проходишь драг-текст нормально?
Я с этим не сталкивался. Я знаю, что в армии вообще нельзя курить. То есть нам запрещены любые виды наркотиков, даже в том штате, где, в принципе, можно употреблять. Армия против наркотиков.
А сигареты просто можно?
Табачные изделия вы имеете в виду, да?
Да.
Американцы больше не курят сигареты, они его больше жуют. Очень противно выглядит, гадкое зрелище.
Да,
жуют табак. Да. Причем, я бы сказал, 70% людей, которые употребляют табачные изделия в армии, таких немного, но вот 70% из них это вот жевательные ребята.
Я нашим зрителям посоветую, почитайте Марка Твена. Там речь идет об Америке, там, скажем, середины там, 19 века. И там изумительно, он с большим юмором описывает, как они жуют. И там не просто жуют, там все время надо сплевывать.
Да. Гадость редкая.
И в общественных местах повсеместно стояли плевательницы. И там большое как эти, юмористическое описание есть о том, как они метко плюют. Вот и...
Хотите, я расскажу вам историю о том, как в нашем подразделении отучили парня. Ну, прошу прощения, не могу видеть. Справа пошли. Отлично.
Да.
Расскажу, как у нас отучили одного парня вот сплевывать в ненужные места. Что делает этот мальчишка? Он покупал баночку, каждое утро он покупает баночку монстра, он кофе не пьет. Вот он выпивает баночку монстра, начинает жевать табак и сплевывает в эту банку. Ну вот нюанс. В армии у нас есть понятие recycle. Соответственно, все банки сбрасывают в кучу, и вот эти банки нужно потом утилизировать.
Да.
Это правило. Армия не может по-другому действовать. И каждую неделю назначался парень, который ездил, эти банки вывозил. Но на приемном пункте, когда увидели о том, что многие банки вот полные вот этой вот плевательной субстанции, я не знаю, как это правильно назвать, гадость редкая. Так вот, они перестали эти банки принимать. И вот наш сержант назначил этого плевальщика старшим над всем утилизацией в батальоне. Чтобы вы понимали, данный парень тратит практически всю пятницу, чтобы на собственной машине упаковать это все в пакеты и вывести всю эту гадость на утилизацию. Вот такая вот ситуация. В качестве наказания человек уже, наверное, месяц третий вывозит эти вещи.
Это, знаете, есть такая похожая тоже система, но уже в советской армии, когда недержание мочи у человека, особенно когда их двое, то их на нары кладут одного над другим попеременно, чтобы отучались. Хотя мне кажется, что это не медицинское решение.
Но... Мне кажется, вообще такие ребята не нужны в армии.
Ну, бывает.
Нет, там же призывали.
Там же всех призывали. Да, там.
А вот как вам пришла... То есть понятно, что у вас военная косточка тогда, и как бы так тянуло, и по другой как бы мысли нету. Но каким образом вас занесло именно в американскую армию? То есть жили вы себе, жили там, не знаю, где, в Киеве жили, и каким образом вы попали сюда, да еще и в армию?
А, в украинской армии пришел момент в определенный нюанс. Я, кстати, снял как-то видео на эту тему, почему я ушел из украинской армии, почему я попал...
А, то есть вы там
попал...
тоже в армии были, да?
А, в Украине?
Да.
Да, я в 14 лет перестал полноценно жить дома, и вот в 16 лет ушел полностью. Тогда вариантов... Я ребенок 90-х, да?
То есть суворовцем были?
Нет, суворовец... Слава богу, я на тот момент был на улице, когда суворовцы были в училище. Дело не в этом. Дело в том, что я по малолетке попал в такую ситуацию, что я очень шел неправильной дорогой. И у меня был вариант, что хотелось получить высшее образование и жить по-человечески. Но у меня не было возможности, потому что в школе учился, мягко говоря, плохо. И вот вариант армии и военного института на тот момент был такой, своего рода палочка-выручалочка. Крыша над головой, кормят как-никак, ну, с голоду не помрешь, и дают образование. И вот так я попал в военный институт. Плюс были еще знакомые батины, которые помогли, когда я к ним пришел, слава богу, протянули мне руку помощи. Так я попал в военный институт сухопутных войск славного города-героя Одесса. Закончил институт, потом еще год учился во Львове. На тот момент это была, сейчас это Академия сухопутных войск. На тот момент был тоже военный институт, вот еще год Академии. И потом я попал по распределению в город-герой Киев, где, собственно, с Валерией Николаевной мы пересекли уже плотно. Вот так вот я стал военнослужащим.
А после окончания института у вас уже офицерское какое-то
звание? Да, я получил звание лейтенанта. 4 года я служил в вооруженных силах Украины. Весьма интересно служил, в интересной организации. Дослужился до капитана. И когда я был капитаном и решил пойти учиться на более интересную позицию в академию, то столкнулся с очень жесткой украинской коррупцией. И это поставило точку в моем выборе.
Уже в армии коррупция.
Да, и я сказал, ребята, спасибо большое. Если вы считаете, что нормальные офицеры, а я считаю себя нормальным офицером, на тот момент у меня были и грамоты, и заслуженно, и звание досрочное получал, и офицеры меня ценили. Но когда встал вопрос о том, чтобы продвигаться по службе, нужно или деньги платить, или, извини, это место только для... У генерала свои внуки, знаете, как говорится.
Да.
Вот тогда я сказал, ребята, когда будет война, не забудьте, чтобы генерал внуков отправил на передовую. И я ушел. Это был 2012 год. А в 2014 году началась война. И как вы думаете, где сейчас внуки генерала?
Ну, они уже не на войне.
Чтобы вы даже не сомневались. А вот. А здесь, в Штатах, я на самом деле не планировал идти в армию, ничего такого не было.
Так вы лотерейщик? Как вы себя попали?
Мы. После армии у меня был хороший, интересный проект и был интересный инвестор. Я был креативным директором в одной компании и параллельно развивал еще один проект в Крыму. На тот момент Крым был еще под флагом Украины.
Да.
И я приехал сюда в Соединенные Штаты с туристической визой в 2013 году. А основная цель была поездить, посмотреть, как живут, и посмотреть, как строят и как работает строительный бизнес в Соединенных Штатах. Я посмотрел, но пока я все это изучал, смотрел, катался по Соединенным Штатам, мне позвонили мои хорошие знакомые. И сказали, Ваня, не спеши возвращаться в Украину хотя бы месяц, увидишь, что будет. И в течение месяца произошла революция, переворот. Я думаю, блин, ну у нас была помаранчевая, это оранжевая революция в 2004 году. Я думаю, ну наверное, пошумят, постреляют, что-то там, по крышке пожгут и рассосутся по домам. Но ситуация дошла до того, что в конечном итоге Крым, в котором был акцентирован весь мой бизнес, остался под российским флагом. Ехать, возвращаться и принимать гражданство Российской Федерации я принципиально отказался, как бывший офицер Украины. И я не согласен с политикой. Блин, не хочу о политике. Давайте
допустим.
Не хочу. В конечном итоге я принял решение остаться в Соединенных Штатах, и возвращаться назад в Украину было уже невозможно.
Вы получили политубежище?
Я подавал на политическое убежище и был готов оставаться в Соединенных Штатах до момента, пока Валерия Николаевна не решила подать на развод. И Валерия, у нас интересная ситуация с Валерией. Многие говорят о том, что у нас фиктивный брак, и мы влазили вот в эти вот всякие фиктивные моменты. ну, никто не знает действительно нюансов. А мы, не сильно,
нюансы,
а мы не сильно раскрываем эту тему. А, но, скажем так, это не секрет.
Абсолютно.
Валерия, через полтора года после того, как я проживал в Штатах...
Я служила.
Вот, Валерия служила в Главном управлении разведки.
Здесь, да, я служила. И мне было очень сложно офицеру. Вот, как бы терпеть вот эти все разговоры.
Так, смотрите нам в камеру. Вот она такая.
Если я развернусь.
Разведчик.
Бывший, да? Бывших не бывает.
Так.
Вот. И поэтому было очень тяжело быть там. Вот. Все
это
вело к тому, что...
разведка или что?
А вот этот момент однозначно мы уже упустили.
Какое тебе дело?
Нет, я бы не привела.
Света, она находилась в интеллигентном обществе. Поэтому,
это точно.
Да, поэтому мы не идем в глубину там, так чего?
Ну, без глубины через полтора года такой жизни, я в Штатах, а она там.
Да. Мне пришлось, я говорю, я
ей пришлось просто физически там уйти, чтобы ее не увели. Вот. А при этом мои бывшие сослуживцы, с которыми я служил, которые уже были на тот момент на войне, на передовой. И в 2014 году война была не настолько позиционная, как сейчас. Сейчас люди сидят в окопах, им не дают никакой команды. Они там постреливают друг друга, да? А в 2014 году там же конкретно нормально, месиво было. И вот мои ребята хотели, чтобы я вернулся и принял участие в этом мероприятии. На тот момент я к этому не был готов, и я им отказал. На что они мне сказали, что если в Украине будет хоть один какой-то черный список, то я буду в нем. И сказали, что моей семье устроят пушечной.
Ну, что, семье
Ну, был момент, скажем так, я не буду рассказывать все нюансы и тонкости.
Ну, угроз мне.
Мстили ей, и сам факт моей попытки попытаться утихомирить людей привели к тому, что наших детей в один прекрасный день забрали со школы и просто увезли в неизвестном направлении.
Вообще.
Прям со школы.
Кошмар.
И когда их привезли поздно вечером, как вы думаете, какой я имел диалог с Валерией Николаевной?
Да.
Это был очень сложный момент
в нашей
жизни.
Я уехала к родителям.
Она уехала к родителям, потом к другим, к моим родителям. Она покаталась по Украине, поменяла 6 городов. И в конечном итоге позвонила мне и сказала: Ваня, или мы все вместе переезжаем в Германию и начинаем жить там.
А что Германия?
А, вот так исторически сложилось. Валерии нравится Германия, она там жила в свое время.
Я там жила.
Они жили в Цербсте.
Да.
Ну, она говорит: Ваня, бросай Америку, ничего не получится, едь в Германию, я приезжаю в Германию с детьми, начинаем жить там. Если вы помните, на тот момент как раз был нюанс, когда все сирийцы выехали, там просто эпидемия сирийцев была в Германии.
Да, 2 миллиона человек там, да.
Вот я позвонил своему знакомому в Германию, который там уже давно живет, он говорит: Ваня, не дай боже сейчас приехать в Германию, вы даже не представляете, куда вы приедете. Говорит: оставайся лучше и пробуй в Америке. Но я пообщался с ней, и в конечном итоге я беру вину за развал нашего брака на себя, потому что она сказала: Ваня, прими решение, или в Германию, или мы ставим точку. А я воспринял это как ультиматум.
Ну да, у него же такой характер.
У меня такой характер.
Не может.
Не хочешь, быть, если женщина не хочет идти за мной, она может идти куда хочет.
Да.
Я ей сказал: ну тогда уходи. И она ушла. Вот так вот мы и жили. В конечном итоге наш брак по факту из-за миграции фактически распался. Через полтора, практически 2 года жизни порознь. Поэтому мы являемся, наверное, типичной семьей в этом плане, потому что большое количество мигрантов все-таки не находит возможности на большом расстоянии спустя долгое время все-таки остаться вместе. Мы пережили этот момент. Отсюда момент. А дальше был какой нюанс? Честно говоря, я даже не воспринял о том, что мы разошлись, потому что мы уже 2 года жили порознь. Сложно вот этот момент. Когда жена собирает сумки и уходит из дома, ты это ощущаешь. А когда ты 2 года уже живешь порознь, у тебя вот этого вот момента нету. Ты не ощущаешь перемены никакой. Но я ощутил перемену спустя некоторое другое время, когда мы уже перестали общаться. При этом мы всегда оставались... У нас очень дружеские отношения были во время брака. То есть, когда встал вопрос, я сказал: ладно, раз так... Забираю квартиру, забираю машину, которые были на мне в Киеве.
Да.
Я говорю: оставляю это вам, и я буду высылать $500 каждый месяц детям.
То есть
это моя как бы дань как отца, но для меня было очень важно, чтобы у меня было все равно контакты и общение с детьми. И вот так вот мы и жили. Ну, в конечном итоге пришло к тому, что... Опять-таки, я вешаю это на себя. Тут мы не без греха. У Валерии Николаевны появился молодой человек. весьма успешно и финансово, мягко говоря. Вот, и у меня на горизонте появилась тоже другая женщина. Ну вот, в конечном итоге, вот так вот мы жили какое-то время, пока...
Не встретились снова.
Пока жизнь, пока жизнь немножко не поломала все это дело. В конечном итоге я жил с девушкой, я вступил в брак, я жил с одной американкой, весьма внешне интересной девушкой. Но я был очень молодой, глупый, совершенно не соображавший, как работает эта система и что такое американский образ жизни с американкой в браке. Мой брак с американской гражданкой не был изначально перспективным, но я об этом не знал. Я не знал о том, что этой девушке погибшая кредитная история. Там у нее 420, по-моему, кредит рейтинг был, когда мы расписались. Вы такие моменты не спрашиваете, когда вы знакомите человека в Америке. Потому что на тот момент я и понятия не имел, что это такое, как это может влиять. А почему потом, соответственно, следующий вопрос, а почему у нее такой кредитный рейтинг?
Да. Нормально.
Я задал вопрос уже потом сам у себя, потому что она на протяжении 12 лет судилась и разводилась со своим бывшим мужем. В конечном итоге она воевала за кастоди, то есть он должен был ей деньги платить. Вот у нее было 12 лет судов. Вы тоже этого не знаете, это невозможно практически спросить, если ты уже не пожил в Америке достаточно. Я узнал о том, что она давно в судах, в долгах, в общем, все проблематично. Мало того, она мне врала очень много, потому что когда мы переехали в ее якобы дом, оказалось, что это не ее дом, не в моргиче, а это аренда простая. Вот. Ну, в общем, очень много-много-много таких моментов. В конечном итоге все пришло к тому, что я пахал, как папа Карло. Чтобы вы понимали, я работал по 60-80 часов иногда. Работал в строительной компании, сайт-суперинтендентом. Катался по всей Америке, строил банки, рестораны, Dick's Sporting Goods. Ну, такие крупные коммерческие проекты. У меня были очень неплохие деньги, хорошо платили. Я вообще трудолюбивый человек. Я люблю работать, люблю деньги. Поэтому Америка для меня очень классная страна. Но в определенный момент, когда я вернулся домой, мы утром проснулись, после командировки, естественно, там ночь, утром просыпаюсь, и оказывается о том, что этой барышне пишет кто-то, кто в воскресенье в 5:30 утра может написать сообщение вашей жене? Вот такой вопрос.
Не надо перестраиваться, говорю, прямо.
В конечном итоге было много сообщений, пока она была в душе, я взял телефон. И вот тут нюанс современных технологий о том, что вы не можете разблокировать iPhone. Помните, на прошлой модели еще отпечаток нужен был. Я нажимаю, ты не можешь разблокировать, но ты можешь прочитать последнее сообщение, которое на экране. И там было сообщение типа «Honey, can't wait when I'll see you again». Такого плана. Я такой «Honey, come to me». И вот мы с ней пообщались, истерика. В конечном итоге я узнаю о том, что они на стороне молодой человек, с которым она спит во время моих командировок. И этот молодой человек, бывший ее сослуживец, с которым она там работала. И у него семья, семью он бросать не хочет. В общем, там слово за слово. В конечном итоге я принимаю решение, говорю, я ухожу. И, ну, я не тот человек, который будет нормально с этим мириться. Но на тот момент мы уже подали документы на грин-карту. И она просто в этой ситуации начинает меня шантажировать. Хочу столько-то денег, хочу такую-то машину. Соответственно, все должно быть оформлено на меня, потому что с ее кредитной историей ей 20, ей, блин, пачку сигарет в магазине не продадут в кредит. В конечном итоге все это свелось к жесткому шантажу. Я это все сохранил в виде сообщений. И напился жестко, говорю, как есть. Напился просто вот в дютю. С моим другом, у меня очень классный друг в Филадельфии есть. Я собрал манатки, приехал к нему, и он говорит, Ваня, ты можешь тебе в армию пойти. Потому что моя первая мысль была, слушай, я одну семью потерял, вторая семья у меня неудачная. Ну, хреновый я муж, видимо, не везет мне. В любви везет в деньгах. И в конечном итоге он говорит, так может ты пойдешь в армию? Я говорю, ты знаешь, а мне не хрен что терять, у меня уже так ничего нет.
Вот и пошел.
Я пошел в американскую армию, пошел делать то, что я умею, потому что на тот момент американская армия давала гражданство.
А почему у вас не зачли ваши военные все образования, не дали вам это?
Почему?
Зачли?
А, нет, это так не работает. В Соединенных Штатах, даже если у вас... Я прошел через evaluation, я подтвердил свой bachelor degree, потом я учился еще за счет американской армии в Texas Technical University of Austin. Я подтвердил свой мастер degree, он у меня сейчас есть, то есть это мой максимальный уровень образования. Причем у меня образование мастер degree of science and electrical mechanical engineering. В принципе, очень такой неплохой диплом.
Неплохой, да.
И Но в любом случае в армии максимум, что вы можете получить, это И-4 звания за счет своего образования. Собственно, что я и сделал. Чтобы получить офицерское звание, для этого нужно пройти по одному из четырех путей. Есть четыре варианта, как стать офицером в армии США. Но это длинная история, мы так до конца дня будем общаться.
И тут и так кратко, все быстренько.
Да, вы меня немножко иногда притормаживаете, а то Руденко, он такой парень, я могу долго болтать.
Очень интересно, на самом деле, совершенно.
Так вы в армии уже сколько?
3 года, получается, практически 3 года.
Значит, прослужив год в армии, вы сказали себе, а у меня есть... Валерия.
Не-не-не-не-не, вообще не так. Тут, прости, пожалуйста, но тут надо добавить.
Так.
Когда я пошел в армию, я 4 года на тот момент уже не видел своих детей. Но мы общались постоянно.
Ну, да.
И я воспринял этот момент похода в армию как тот нюанс, когда я могу пригласить их на свой graduation. Это большая американская традиция, когда вся семья, и это мое законное право пригласить моих детей на мой выпуск.
Да.
Ну вот Валерия Николаевна сказала, Ваня, а она правильная женщина. Если бы увидел детей, я бы их назад уже не отпустил. Я честно говорю, тут нет смысла врать.
Дело,
я бы детей назад уже
не отпустил.
А она мне так и сказала, Ваня, если ты... Я детей самих не отправлю, потому что я знаю о последствиях. Говорят, вот если ты вызовешь меня с детьми, я хочу знать, что я смогу детей забрать назад. Я говорю, хорошо. Я сделал приглашение им через американское посольство. Я написал письмо, как военнослужащий, еще находясь на курсе молодого бойца, послу Америки в Украине. И мне пришел ответ о том, что они одобрят вот такую вот поездку.
Ну, одноразовый визит, грубо говоря.
Да.
Приехали, уехали.
Они пришли в посольство, им дали эти одноразовые визы на разовый въезд и выезд. Специально на мой graduation.
Да.
Они приехали ко мне на мой выпуск, мы пообщались, но тут тоже случился такой нюанс. Валерия ко мне приехала подбитая вся.
Побитая?
Потому что, да.
У нее ноги в синяках, у нее лицо. Ну, в общем,
это его уже на тот момент не касалось.
Меня это не касалось, мне это никто не говорил, но когда я увидел свою бывшую побитую жену, а на минуточку она мать моих детей, никто этого не поменяет. То мы не будем сейчас об этом говорить.
Так, не государством.
Нельзя валить на государство то, что делают определенные люди. Я вообще государство никогда не виню. У моих врагов есть конкретные лица и паспорта.
Так, хорошо.
Ну, в конечном итоге я сказал, что она назад не поедет. И она хотела сразу... В принципе, она мне сказала, Ваня, я не хочу оставаться. Я еду в Германию, возьми детей на 6 месяцев. Пусть они у тебя побудут, потом отправишь мне, потому что в новой стране с минимальным количеством денег очень сложно. Пусть ты уже стабилизировался, пусть дети побудут у тебя, потом отправишь их мне в Германию.
А в армии можно, например, иметь детей, допустим, вот просто иметь двоих детей, за ним же как-то следить нужно?
И вот логичный вопрос. Да. Она на тот момент не знала о том, что я закончил только basic training. Дальше мне на 6 месяцев брали в IT. Это учебка, где ты на базе живешь.
И он не может детей
взять. Я не имею права детей держать. Да. Я ей говорю, давай сделаем так. Ты живешь 6 месяцев в Штатах, я тебе все оплачу. Живи, вот просто забудь о том, что было в Украине, вот переключись, отдохни, потому что у нее руки тряслись, она не могла нормально разговаривать. Чтобы вы понимали, у меня дети приехали, от стука в дверь они бежали в туалет и закрывались.
О май гад.
Вот, у меня мой младший, он практически заикался. Но там это можно долго общаться на эту тему, не хочу, честно. Давайте сегодня позитивно.
Да, позитивненько.
Так.
В целом позитивненько, да.
Как она вернула, да, такой
волной.
Вернула
тебя волной, да, накрыла.
Сейчас переключимся.
Так.
Ты хоть уже не ревешь.
И после 6 месяцев уже стало понятно, что куда...
Нет, через 6 месяцев я помог ей деньги подать документы на политику. Она все мне, Германия. Я говорю, слушай, ну не хочешь жить со мной, не живи. Мы начали, скажем так, общаться уже об идеях. Да, она жила отдельно. А у нас появилась мысль об общении, и я сделал предложение. Давай попробуем, мы не можем вернуть прошлое, давай попробуем построить что-то на будущее.
А знаете,
уже тут на Гавайях.
Кто вот сыграл все-таки
дети.
Главную роль? Дети. Потому что дети, они же не понимают этого всего.
Ну, да.
Я смотрю, ну, семья вернулась, ну вот все, и оно так все как-то гладко получилось. Все.
А я бы с тобой никогда не разводился.
Короче,
так, все, хорошо, мы начнем.
Поругаемся.
Хорош, да, мы сегодня не об этом.
Да
уже такая пауза зависла, я даже знаю, что дальше будет какая фраза. Не хочу.
Нет, ну все хорошо, что хорошо кончается, вы решили попробовать все сначала.
Оно еще не закончилось. Нам еще жить и жить.
Нет, нет, я имею в виду, закончился разрыв.
Разрыв.
И началась новая жизнь.
Разрыв, да.
Ну, судя по тому, что бэбик уже должен появиться, то уже как бы все в порядке.
С бэбиком тоже интересная история была.
Да, Ваня, ну зачем про бэбика рассказывать?
Ну почему? Потому что когда Валере 34 года, мне 33. Валерия мне говорит, Ваня, или сейчас... Или, ну, как бы никогда после 35 лет я уже не хочу рожать.
Ну, а что,
возраст, а я хотел дочку.
Возраст шикарный, да.
Не, нормально, ну, конечно.
Моя мама хотела девочку, когда я был на подходе. Ну, в смысле, у меня старший брат есть.
Да даже не делали никаких.
И никто не знал. И мама хотела девочку. А она вообще второго не хотела. Это отец настаивал. Но она думает, ну, раз уже второй, уже пусть будет девочка. И после того, как получился опять мальчик, она очень... переживал. И когда я уже был довольно взрослым, там, подростком был, таким кудрявым, губастым, глазастым, ушастым, она мне говорила, Миша, говорила она, вот родился бы ты девочкой. Какая красивая бы девочка была. Вот, и...
Ребята, а там вот эта погода не помешает?
Я вам так скажу, это специфика Гавайи.
Да, 5 минут.
Может быть 5, может быть 10, может быть полдня. Мы посмотрели погоду, конкретно в этой эре, может быть временные, быстро проходящие дожди, но остров, тропический остров, это такая непредсказуемая машина. Это я вам говорю как человек, который связан напрямую с авиацией.
Да, и с погодой.
Мы погоду вообще не можем предсказать. Там планируются полеты, тренировки, бам, как ударит.
Но вертолет полетит в таком? Нормально?
В зависимости от задач. В такую конкретно погоду звено Апачи однозначно полетит. Потому что ребята, которые служат на Апачах, это такие парни специфические. Им в любую погоду. У них наоборот это азарт даже какой-то вызовет. Вот. Главное, чтобы башня разрешила. А башня работает в зависимости от приоритета задачи.
Иван, ну у вас вот, очевидно, еще после там украинской армии была хорошая физическая подготовка. А мне было трудно вот здесь включиться.
Я такой человек. Мне знаете, что было трудно? У меня задают вопрос, Ваня, что самое было сложное у тебя на курсе молодого бойца в американской армии? Сказать честно, я вот всем отвечаю одно и то же. Самое для меня было сложное, это то, что я параллельно с курсом молодого бойца проходил бракоразводные процессы со своей бывшей женой, которая от меня хотела оторвать все, и даже, чтобы я почку продал. Я еду правильно, я хочу им показать замки. В надежде, что дождь хоть чуть-чуть рассеется.
А я на Вайкики забила.
Я на него тоже забил. Все хорошо.
Замки. Ну, в каком смысле замки?
Вигвамы какие-то?
Значит, у меня не совсем вигвамы. У многих людей остается ассоциация о том, что полинезийская культура это уходит настолько глубоко, что в принципе мы встретим с вами, извиняюсь за выражение, голопопых. Давай едь уже, чудо чудное.
Туземцев.
Он не уступает, но он так нельзя ехать. Я ему уступаю.
А вот интересно,
уступает,
для вас это вот как-то обычная ситуация. Мы обнаружили, что по сравнению с Калифорнией. Здесь все машины, ограничение скорости намного ниже, чем в Калифорнии. Так. И для нас это как-то очень медленно. То есть по какой-то дороге, 35 миль. У нас всюду там, даже городская дорога, может быть, 45, да? А здесь всюду 25-35, и там все время навигатор бибикает.
Нет, по городу у нас 25.
Нет, 25 на совсем маленькие улицы.
У нас максимум здесь, кажется, 60, да?
65. Да, максимум 60, но дело даже не в том, я бы сказал, насколько жесткая полиция тут. Я не знаю, как у вас в Калифорнии, в Чикаго тоже в этом плане жестко. А если вы едете по 40, допустим, знак 25 здесь, если вы будете ехать 45, то есть 20 миль превышения по знаку, вас остановят, машину оттолуют, вас могут посадить в тюрьму.
Не, ну 20 это много. Всегда 5 миль в час можно превышать.
Так, хорошо, это мы, Светик.
Мы заезжаем в даунтаун, это у нас еще на границе Аламоана. Ты как себя чувствуешь?
Нормально.
Хорошо. Это вот Аламоана у нас. Ты в порядке?
Да, что ты вводишь от меня?
Так мы, это не Гонолулу?
Это все Гонолулу. Гонолульский округ.
Дистрикт.
Да, и мы въезжаем там, где мы.
Это Гонолулу каунти.
Отлично.
Это даунтаун.
Вот этот самый Гонолулу.
Да.
Он такой хороший город или такой...
Чистенько, красиво.
Очень чистенько по сравнению с другими городами. Чтобы вы понимали, я был в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго. Я был в крупных городах.
Так.
И при всем моем уважении, я особенно люблю Филадельфию.
Да.
Но при этом Гонолулу Ала Моана, Вайкики — это очень-очень чистые места, ага, за счет того, что тут очень много убирают. Это вот как раз тот момент, не там, где не мусорят, а где очень много убирают.
А как у вас с
хамлесами
решаете?
Мы не решаем. Мы их не решаем, они сами решаются.
Они гуляют, спят.
Потому что мы увидели целые кемпинги.
Вы еще не видели кемпингов. Вот если вы захотели бы, я бы вас заявил. Тут есть действительно прям вот районы. Мало того, они сейчас, у них новая тенденция, их начали гонять по паблик местам. Так что они делают? Они заходят в джунгли и строят себе просто дома. Я делал видео у нас в джунгли. Мы заходим в джунгли, люди себе сделали огромнейшую просто плантацию. Причем живут там очень культурно.
Еще вот сказали, это... не заходите без приглашения.
Да, стоит табличка, у них свои собаки, охрана. Это не их территория, они там живут уже 2 года, они дома себе там построили, у них там свои сады.
А из чего?
А подожди, кому принадлежит территория? Их же давно
это городу было? Территория
принадлежит. Но все-таки дома построить, надо же материал какой-то.
Они берут плайвуд, картон, палатки, вот такие, но которые тенты постоянного образца.
Как обычно они туда ставят.
Ну тут сзади, которые, где у них столовка.
Это вообще...
Там, вот, там без фундамента, но там уже каркасное здание.
Но там без
здание.
Поножовщины, культурно все.
А, тут я вам не скажу, объясню почему. Все бездомных, в принципе, можно поделить на 3 категории.
Да.
Первая категория бездомных, это которая по понятиям. То есть вот он не хочет жить социально, ему хочется жить вот так.
Да.
Он принял такое решение, вот он хочет так жить.
Да.
На Гавайях таких много на самом деле. А, своего рода хиппи, да, вот против, да, закона, против социальной системы. Вот не хочет он так жить. Не хочет он работать, не,
но
хочет он строить дома.
У него нормально все, да?
А вот. Ну, они на социальном пособии, кто-то сидит, кто-то еще как. То есть это вот первая категория населения. Бездомных. Вторая категория населения — это ребята, у которых проблемы с алкоголем и наркоманией. Вот. Тут хотели бы они, не хотели, но вот они не могут спрыгнуть с иглы.
Их даже и на работу не возьмут.
Естественно, все вытекающие последствия из-за наркомании и алкоголизма. Вот это, да, вторая категория бездомных. И третья категория бездомных — это психически нездоровые,
да,
люди. Вот три категории.
Я всегда думал, что вот психбольных в основном там они.
Нет,
по массовости.
Не сказал бы, что на Гавайях именно эти ребята преобладают.
Да.
Тут все-таки идейных значительно больше.
У нас очень много совсем дурных вот таких. Да. Ну хорошо, так и чего? Но они мирно так, не нападают, не хулиганят.
Я ни разу не сталкивался с какими-то конфликтными моментами.
Не грабят машины там, скажем, не
залезают. Нет, такие моменты бывают, но что самое интересное, машины грабят не бездомные. Машины грабят варьё, которое или сидит, или где-то живет. Но я ни разу не сталкивался.
А что можно взять в машине? Раньше там радио вытаскивали, а сейчас что?
Аккумуляторы снимают, колеса на Гавайях часто снимают.
Да,
это вот типичная ситуация. Да, машину подогнали, оставили, колеса сняли и уехали. Колеса, аккумуляторы, но больше-то и снять.
Копейки ведь.
Да, в этом-то и нюанс о том, что за копейки люди готовы испортить себе полностью жизнь. Просто почему? Потому что они знают, что их не депортируют. Они граждане Соединенных Штатов. Они...
Я когда только приехал в США, вот, ну, знаете, свежие были впечатления такие от Советского Союза. И я думал, вот оптимизацию такую произвести и для снижения преступности, и для снижения расходов. Значит, чтобы они сроки отбывали в Сибири. И в Сибири тоже бизнес, знаете, как на валюту там всем понавезут. А глядишь, там какие-нибудь местных там влюбятся.
Но это должно быть интересно
пастушек.
Государству, как, это должно быть интересно Российской Федерации. Если бы Америка сделала как в Нью-Йорке, они же как, покупали билет бездомным на Гавайях. Да, я хочу это показать, но я хочу еще туда подъехать.
Так, тут какая-то будка.
Да.
Беседка.
Вот этот паркинг мы попробуем заехать, это, по-моему, no right turn.
Тут какие-то гавайские архитектуры места.
Это вот справа и слева.
Справа.
Тоже, потому что turn right.
Я поняла.
Мы видим справа какую-то архитектуру. Справа.
Это король. Вот тут мы выйдем, сейчас буквально немножко пройдемся, чтобы вас как бы запечатлеть,
да,
увидеть что-то местное.
И убежим сразу. О, сюда, да?
Подходи. Меха-меха?
Камеха-меха. Камеха-меха.
Вот это наша первая остановочка.
Но, кстати, коронавирус на Гавайях не замечен, слава богу.
Есть. Двое вернулись.
Двое японцев, значит, вернулись домой и были диагностированы.
Значит, подождите секундочку. Двое японцев, муж и жена, угу, после 60-ти путешествовали, были на Мауи сначала, потом они были на Оаху. Угу. На Оаху он себя плохо почувствовал, куда-то обратился, его никуда не приняли, сказали, все нормально. после чего они улетели к себе в Японию, он снова обратился снова, ему сказали, все нормально. А когда он уже слег совсем с пневмонией, тогда уже его диагностировали. И оказывается, он на Гавайях был уже диагностирован.
Уже был носителем. Ну что, друзья? Что это?
Это камехамеха.
Это камехамеха. А, это вождь какой-то тут.
Король.
Король.
Очень почитаемый. По сути дела, при нем Гавайи сформировали свои государства. У него на Гавайях, по сути дела, жили племена чуть ли не язычные.
Так.
Я не знаю, какую аналогию провести с Камехамеха Ярослава Мудрого, наверное, такой вот аналог из истории. Это человек, который создал, по сути дела, школы на официальном уровне. Письменность, как письменность была до этого, но вот типичное обучение, которое проводили с детьми, это вот при нем. Строительство муниципальных зданий, замков, введение законов, которые помогают, социальная помощь, то есть помогают тем, у кого кто был малоимущим.
Так это когда он жил-то
вот
правильно?
Вот по годам надо посмотреть, тут я врать не буду. Я просто помню часть из истории, которую нам рассказывают. Все военнослужащие, которые приезжают сюда на остров,
так.
Им армия организовывает поездку, то есть собирают несколько автобусов с гидами, и вот вас катают по некоторым интересным местам. Одно из мест
это Камехамеха.
Да, Камехамеха. В честь него в городе названо огромное количество мест. Начинают улицы. Это своего рода Ленин, да. Вот улица Ленина, здание Ленина, музей имени Ленина. Так и здесь. В честь Камехамеха очень много всего.
Но вот эта архитектура, она не то, что такая прям древняя-древняя. Это, в общем-то, там
50-е. А вот это тот нюанс, о котором я хотел и сказать. Да. О том, что многие считают, что полинезийская культура – это вот ребята с палками, с листиками, прикрытыми голыми попами и все остальное. Не совсем это так. То есть полинезийская культура уходит в корни глубоко. Да, имеет свою предысторию, но тем не менее вот в таком виде это было, когда тут была Британия, первопоселенцы, это, собственно, то в таком практически виде ее встретили товарищи, тогда это была царская Россия, да? Потому что одни из первых поселенцев на самом деле тут же на острове были не американцы. Вот. Сюда русские добрались первые. Поэтому здесь есть и русская церковь на Большом острове, если не ошибаюсь, есть мемориал российским морякам и исследователям того времени.
Ну, это европейская архитектура.
Это, я бы даже сказал, британская. Вот в ту
Но я даже пойти. Думаю, что она не такая старая по времени.
Она совсем не старая. Но, тем не менее, совсем не
это вот там 18 века.
Это последнее такое место, где жил король этой династии.
Которого в тюрьму посадили потом, американцы.
Вот тут, чем история заканчивается, я не знаю.
Это который песни все сочинял? Или это... Ну, Света, кто же его не знает?
К сожалению, тут я не расскажу.
Он был поэт.
Это вполне возможно, но я думаю, вы путаетесь с его дочкой. Потому что у него еще была дочь, которая вот она как раз поэтесса была. Но я не уверен.
А он сидел в тюрьме и сочинял песни, которые сейчас поет весь народ.
Вполне возможно.
Да. Так чего?
Вот сзади здание, там флаг Гавайев. Обрати внимание о том, что он не в перевернутом виде.
Да, флаг Гавайев, да.
Да, нюанс в чем?
С британским таким элементом.
Очень часто у местных гавайцев находится в перевернутом виде. Если вы знаете, что означает флаг в перевернутом виде, это значит о том, что как крик души, спасение. То есть точка, где просят спасения. И это международные как бы правила. Если вы пролетаете над любой страной, видите перевернутый флаг, то это значит, что там бедствие какое-то.
Нужна помощь.
Да, нужна помощь. И многие гавайцы делают это так. Почему? Потому что они не согласны с пребыванием Соединенных Штатов на острове.
А что теперь делать? В Англии снова?
Ничего не делать. Они хотят типа автономии.
Коренное население. В процентном отношении насколько?
На самом деле не так уж много. Дело в другом. Дело в том, что люди живут в определенной иллюзии. Гавайи, недвижимость на Гавайях, экономика Гавайев очень плотно зависит от двух факторов. И это даже не туризм.
Так.
Это армия. Армия платит сумасшедшие деньги за то, чтобы арендовать территории, поддерживать экономику, малый бизнес, средний бизнес. даже тот real estate, местные гавайцы, они не могут тебе позволить купить недвижимость. Да. Дома, квартира стоит по 300-350 тысяч долларов плюс.
Да.
Вот. А военным дают военное кредитование, без даунпеймента, все остальное. Даже вот мы.
Ну, то есть местные, фактически местные страдают от того, что здесь много денег чужих.
Очень страдают. И они очень многие имеют по 5-6 детей и живут за счет социального пособия, которое обеспечено, собственно, системой. Вот. И когда у меня есть хорошие товарищи местные, у них тоже флаг перевернут, катаются. Да. Вот я очень стараюсь быть предельно дипломатичным в этой ситуации, когда задаю вопрос. Но тем не менее, многие считают, если бы Соединенные Штаты убрали свои военные базы и вывело бы все американское с острова, то вот. Вот гавайцам тогда от этого было бы значительно
житуха.
Лучше.
Я думаю, тогда была бы их такая подав... нищета.
Их... Нет, была бы дикая коррупция. Их бы тут же скупили японцы.
Китайцы.
Да. И они превратились бы в какую затрепанную, там, зачуханную колонию.
Я не знаю как, но то, что это было бы не лучше, это точно. Моя позиция. Но, тем не менее, вот такая позиция существует.
Ну, мы видим много такого сепаратистского по миру. И в Каталонии той же там, и так далее. То есть это... Ну, понятно, да. Хорошо.
Поехали по южной части Вайкики.
Хорошо. Сложилось, как сложилось. То есть, они, Соединенные Штаты их колонизировали, потом дали статус штата, что само по себе. Слушайте, Баньян 3, вот эти вот.
Мне очень нравятся деревья, я вообще просто...
И в них попугаи, вот эти зеленые.
Да.
Очень красиво. Здесь существует, проживает несколько видов попугаев, и здесь есть макоа.
Чего есть? А, какаду?
Белые очень большие. Если у вас будет желание и у нас будет нормально все по времени, давай, наверное, как-то оно жарко. Вам не жарко?
Нет, нормально.
Так вот. Ситуация следующая. Мы сейчас проедемся по части Вайкики. Это тоже туристическое место.
Да, городок. Мы не будем
весьма интересно.
Мы там как-то отдыхали.
Да?
Да. Первая наша поездка на Гавайи была.
Мы туда не поедем.
Именно
давайте
в Вайкики.
Не поедем. Там такая плотность населения. Там
давайте не поедем, Лёля. Тогда выводи сразу на Diamond Head, на ту локаут возле Coca Head. Coca Head. Coca Head локаут, да.
Так это синяя вода?
Нет.
Так. У нас был... сотрудник работал, американец, в компании в одной. И он с женой поехал на Гавайи. После чего, как раз на Оаху поехал, после чего он продал все свои японские, немецкие автомобили. И, в общем, то есть он как бы почувствовал себя в стране, которая захвачена японцами.
Почему японцами?
Вайкики там просто японцы и японцы.
Почему японцы, а не китайцы?
Потому что они японцы. Японцы. Они ходят, у них свои гостиницы. Может быть, за эти там 20 лет, которые прошли, может быть, китайцы стали больше присутствовать. Но в то время там были свои гостиницы, свои автобусы, свои экскурсоводы. Там был целый мир отдельный. И они так шли такими группами. Идет впереди экскурсовод с флажком, там на нем что-то написано.
И вот
они там типа. Может быть, за это время...
Сейчас я вам хочу уверенно рассказываю о том, что... Сейчас большую часть забрал Китай, японцев не так много осталось на самом деле.
Я имею в виду туризм японский, не жители.
Вот, туризм, конечно, я бы сказал, наверное, процентов 65-70, это Азия. Ну, естественно, Азия, которая может себе это позволить, потому что дорогое удовольствие кататься.
Да. И вот этот Вайкики, там это главная улица, где шопинг весь, европейский, американский, есть эти бренды. Вот, и я пытался себе купить кожаную куртку. То есть я специально ехал, когда думал, куплю себе кожаную куртку. Я порвал, зацепился там за какой-то ящик железный, думаю, куплю. Бренды хорошие, все там. Не то, что экстра ларч, который мне нужен, не было. Один раз мы наткнулись на ларч, один раз. И я просто ошалел, и я говорю, ребята, я говорю, да что же происходит? И мне эта продавщица говорит, Japanese shop, Americans not shop. И, в общем, это было такое, знаешь, ощущение, что ты попал куда-то не в Америку. Но американцы все на пляже.
Валерия, а вот сейчас у вас ощущение, вот вы тут уже 2 года живете, сейчас уже такое ощущение, что здесь получше, наверное, чем в Германии будет? Вообще, в таком климате, в такой красоте вообще.
Да, конечно.
И здесь очень спокойно. Вот мы смотрим с точки зрения ретайрмента, да? Мы живем в Калифорнии. Калифорния тоже, в общем-то, дивное место. И сравниваем все места, которые мы посещаем, с точки зрения того, хотели ли бы мы там жить или нет, да? И вот мы приехали в наш этот резорт, который очень красивый, конечно, замечательный. И я говорю, ты знаешь, пожалуй, здесь можно было бы остаться на ретайрмент. Здесь...
я видела это, смотрела
у вас,
видео.
У вас просто особый резорт, я хочу сказать.
Да.
Вы приехали далеко не в самое плохое место. Наверное, одно из самых комфортных для вот такой категории населения, которая уже рассматривает какой-нибудь retirement.
Ну, мы всюду теперь ездим, поскольку мы приближаемся к этому моменту.
Да,
мы
да.
всюду ездим с прицелом на то, хотели бы мы там жить. Мы сейчас были в Чехии, мне тоже там, в принципе, очень понравилось. Но в Америке дело в том, что такой климат всюду, что очень трудно найти место, в котором было бы комфортнее, чем в Калифорнии, скажем так.
Слышишь, это какая эволюция произошла?
Да, так вот на Гавайях очень
как раз
слышишь, мы ходим и смотрим, да, там, в Чехию, тут, там, здесь, мы смотрим, говорит, а здесь можно ли здесь жить на пенсии? Да?
Uh-huh.
Это какая эволюция от вопроса, скажите, а погром будет? Вот. Так вот.
Ну, вы еще попали в такой сезон приятный.
Да. Сейчас а прохладно.
Расскажите про сезон.
Да, ну, вы попали очень хорошее время. Сейчас прохладно утречком, прохладно вечерком.
И нет сильных дождей постоянно.
Да.
А когда, вот, когда самый неважный сезон?
Вот месяц назад бы вы приехали, у вас было бы, не было бы вопросов.
Просто лил. У нас уже наша речка вот возле дома просто переливалась, уже с берегов выходила. То есть вот есть сезон дождей.
Вот здесь же, в принципе, по моим понятиям, круглый год примерно одна и та же температура, примерно одна и та же погода.
Примерно, да.
Немножко больше дождей.
Летом чуть жарче.
Но это приятные дожди, я не знаю. Дождь это очень, это зависит от того, как вы к этому относитесь. Дождь. Все это зелень, посмотрите, какая сочная
она
зелень.
Дышит.
Как вы думаете, как она без дождя будет?
Нет, нет, это все понятно. Мы когда самый первый раз были на Гавайях, это был ноябрь месяц. Вот мы так как раз тогда ездили в Айкики. И на ноябре месяце шел дождь, но это был дождь теплый. То есть ты даже идешь, он теплый, он, по-моему, выносил немножко. Было более пасмурно, но мы так обгорели даже при пасмурной погоде, когда не могли.
Слушайте, а есть такой момент времени, когда киты, друзья, киты со всего океана собираются тут вот и плодятся.
Да.
И киты, и акулы.
Это когда бывает?
Это, я думаю, это было как
раз... Я знаю про
раз...
акулы.
Акулы, это мы знаем, поэтому я на Electric Beach не хожу.
Да.
Больше нападают такие?
А, у нас было две атаки, по-моему, за прошлый год. Причем две атаки такие жесткие, без летального... Не, одна летальный исход,
да,
а одна
покусала,
бесконечности осталась.
Это люди просто...
Но не на этом острове.
Да.
Они купаться просто пошли или куда-то залезли поглубже?
Они залезли туда, куда не надо.
Да.
Есть пляжи, которые предусмотрены для туристов, есть со спасателями, но есть категория населения, которая все время хочет вот какого-то непонятного экстрима. И некоторые его таки находят. Но вот эти вот двое, я бы сказал,
такая категория. Мы давно слышали про эти резорты вот с этими вот лагунами, да? Ну, никак не получалось приехать. И, конечно, я очень впечатлена, да, потому что я считаю, что от нас всюду далеко. Мы находимся в таком месте, что у нас, вот, например, Карибское море, нужно долетать с пересадками, это 15 часов занимать перед. И, в принципе, мы нашли для себя вот эти вот лагуны. Я считаю, что это не хуже, чем Карибское море.
Нет, у нас Мексика удобно.
Это замечательно. Нет, в Мексике свои, мы уже пару дней назад говорили, что там свои
заморочки,
да. Вот, замечательное место. Единственное, что, конечно...
Цена, наверное.
Там... Нет, дело не в цене. Дело в том, чтобы погода, чтобы была хорошая, да? Чтобы не было жарко, чтобы не было холодно. То есть какой сезон выбрать, что все остальное изумительно, да? Красиво, пешеходные дорожки, все убрано, все чисто, замечательно вообще. Отлично.
Мне кажется, два месяца, когда на Гавайях, не самая комфортная погода. Это вот февраль... И август.
Август чего?
Август очень жарко.
А там шторма бывает в сентябре. Вот, шторма в сентябре.
Это очень индивидуально. Посмотрите, как происходит, как поменялась погода за последние 5-7 лет. Многие, вот я с местными многими ребятами общаюсь, они говорят, Ваня, что-то не то. В Сибири, посмотрите, в этом году какая теплая была погода.
А у нас тоже не то последние лет, там, 7-8.
Вот, поэтому тут очень индивидуально на данный момент. Мы настолько, я имею в виду люди, моя субъективная точка зрения, немножко влезли куда не надо и, может быть, даже где-то что-то поломали.
Да.
Или цикл какой-то проходит.
А вот эти
проходит.
Шторма, которые, они сразу, все-таки это же остров, да, вот на острове находится. Эти шторма, они с какой стороны сильнее атакуют, с какой-то слабее
это
или со всех сторон?
Именно из-за этой причины тут, на острове Оаху, все живет, наверное, процентов 70 населения всех Гавайев. Очень густонаселенный остров. Почему? Потому что, если вы посмотрите с точки зрения прихода циклонов, один остров сверху от нас, там дожди практически всегда. Вот, все штормы, все разбивается об этот остров. А наш остров, сюда практически ничего не доходит. Даже когда у нас было очень мощное, как они говорили, шторм.
В прошлом году, да?
Да, в прошлом году было предупреждение, что будет очень сильный шторм, что может быть так же, как и с Пуэрто-Рико. Вот этими теперь, помните?
Все готовились к этому.
Чтобы вы понимали, у нас на территории военной базы разбили в ангаре лагерь специально для тех военнослужащих, которые могут попасть, там крыша у кого-то завалила, детей что-то
привезли. Кто живет рядом с береговой линией вот этого.
Вот, то есть на каждой военной базе разбивали свой лагерь для того, чтобы принимать людей, которые пострадали от результата шторма. Я тоже участвовал в этом моменте, плюс мы готовили авиацию в случае, если нужна будет эвакуация, доставка воды в тяжелые места. То есть мы были полностью наготове.
Слушайте, а вот...
Ничего не было.
Вот насчет эвакуации и доставки воды. Есть сейчас какая-то линия или специальная инструкция, намек, может быть, неофициальный, по поводу коронавируса и вот случись чего?
Я вам так скажу. Есть или нет, на военном уровне есть. А что я могу рассказать, а ничего не могу рассказать.
Ну, во всяком случае, это одна из возможностей, к которым надо быть готовым на военном уровне.
Да, у военных есть инструкция, что делать конкретно тут на острове, потому что, сами понимаете, если эпидемия коснется острова, это ханума, это конец. Вывести почти 1 200 000 человек при панике, это очень сложно. Но плюс в том, что тут очень много военных. На острове у нас 5, все бренчи есть. Тут и армия, и Air Force, и Coast Guard, и Marine Corps, и мы, и Navy, тут есть все. И морально мы ко всему готовы, к любым последствиям. Как тут говорят, we're ready for whatever mission.
Ну, хорошо, это вот то, что не касается секрета. Вот, ну, мы как обыватели смотрим, прошла волна, что нужно запасаться, например, водой, да? Но водой питьевой.
Да.
Но очень многие люди пьют воду из крана, кипятят ее там, какие-то фильтры стоят дома, очищают. Mm-hmm. То есть могут ли быть проблемы с муниципальной водой, или все-таки муниципальная вода...
Это святое.
Это святое, это безопасно.
Вы, видно, не читали последние 2 недели все новости.
Чего там пишут?
Дело в том, что есть уже основания говорить о том, что данный вирус модифицируется, он иммунизируется, он изменяется.
Так, изменяется. Ну, это естественно, да?
Да, это естественно. Вопрос только в неестественно быстрых сроках.
Так.
И когда сейчас индикатор основной температура, да?
Да.
А сейчас мы смотрим на то, что были случаи, когда нет проявления температуры на протяжении первых 2 недель.
Да.
И как идентифицировать такого человека, когда весь мир готов именно к этому индикатору? Обратите внимание, в Украину недавно прислали, вернули ребята из Китая. То, что возвращать надо было, это однозначно. То, что там местные вели себя несколько неадекватно, включая врачей, это неправильно. Но их оставили на 2 недели в изоляторе, и через 2 недели их отпустим. Вот есть основания предполагать о том, что
другой,
срок,
да?
Уже не 2 недели.
Да, 24 дня.
Одержать нужно дольше.
Дольше.
Нет, ну вот говорили 24, но было сказано при этом, что 24 тоже не обязательно правильный срок, да.
Да, страшное дело.
Я думаю, на этом мы тему коронавируса закроем, потому что...
Смотрите, какая погода.
Может быть, я вам расскажу не на камеру.
Вань, я не могу понять, мы едем на Коко...
Слушай, смотри, вот как там красиво вот это вот, смотри, там населенное, все... какое-то население там.
Подожди секундочку, давайте мы поговорим вот о чем. Все-таки здесь все дорого, да, на Гавайях, и недвижимость дорогая.
Дороже.
Да.
Не дорого, а дороже.
Продукты дороже, чем у нас.
В Калифорнии полтора раза как минимум продукты дороже.
Да. Потому что вы покупаете эти продукты не те места.
Подожди, я поговорю.
Секундочку, вот мы проезжали вот эти жуткие трущобы, которые с нашей точки зрения жуткие совершенно. Что говорит в целом о достаточно невысоком уровне жизни местного населения, да?
Факт.
Здесь очень много приезжих, богатых, да, которые скупают дорогую недвижимость. Но все-таки местные жители, которые вот мы обнаружили у нас при въезде в нашу вот эту группу резортов, стоит домик такой. И в этом домике обязательно 2 человека стоят, и все машут ручкой.
А работает.
Вот он работает. Сколько же денег они могут получать за такую работу, чтобы содержать себя и свою семью? Это же
так. Они, если интересно, я расскажу, как они живут. Потому что я как человек, который непосредственно общается вот с такими ребятами.
Да.
Мне, значит, мне всегда более интересно люди бедные, простые, чем люди, у которых есть миллионы. Не знаю почему, но мне как-то интересно.
Нет, интересно вообще, как люди живут. А, с миллионами, значит, и без миллионов интересно.
Тут местные, во-первых, они не ставят в приоритет богатство, для них приоритет время, проведенное вместе и на природе. Это аналогия с Грецией. Были когда-нибудь, общались с греками, вот, которым
в
за 40?
Испании, в Испании.
За 40. Ну, да. В Испании это греки, которые уже чуть-чуть с другими деньгами. А вот в Греции греки, если вы поедете куда-нибудь в Салоники, пообщаетесь с греками, которым за 40, за 45, это люди, которые работают 4 дня в неделю, и после 3 часов дня они уже не работоспособны. Они уже не хотят. Они так всю жизнь прожили. И концепция такая же на Гавайях. Тут люди вот после 3 часов дня, они как бы не сильно смотрят перспективу. Они уже смотрят на часы, пора ехать домой. Это не те иммигранты, которые будут работать по 60 часов в неделю. Однозначно нет. То есть первый нюанс. А о том, что местные гавайцы, это не люди, которые пахари. Это не белорусы, не которые пашут, блин, постоянно. Нет, не так. Второй нюанс в том, что как они же тогда выживают?
Да.
Они живут в одном доме семьями, вот как на Кавказе, как у турков некоторых семьях, где живет бабушка, дедушка, все дети и внуки, все под одной крышей. У них там 4-5 бедрумов, и они живут все вместе. При этом у них суммарный доход на семью. И есть моменты с welfare, и есть нюансы, связанные с тем, что пока есть, там есть 3 сына в доме, пока есть вот младший сын, средний сын, пашут, и 2 невестки работают, но работают до обеда, то есть они работают там неполный рабочий день. То третья семья, они стабильно выращивают там новое поколение 2-3 детей. Они в садик не отправляют. Здесь в садик отправляют $800
да,
за ребенка.
Никто не пытается.
В общем, вот они все живут.
То есть они комьюнити.
Да, у них комьюнити свои. Да, вот коммуна — отличное слово. То есть вот так вот они, в принципе, живут. И недвижимость новую они не рассматривают покупать. Они так жили, их дедушки, бабушки так жили, да, и вот так они и живут.
А вот диапазон цен, вот я слышал, да, было названо там квартира, там 350 тысяч, но да. Вот квартира, как вот в таком доме, как мы живем, вот, да. Вот так, сколько бы такая стоила?
Там не меньше.
Трехкомнатная.
Каком вы живете? Я не знаю, где вы живете.
Вы живете где?
Гостиница,
вы
имеете?
Да, да. Это не гостиница. Значит,
это таймшер.
Одну секундочку.
Это не гостиница?
Нет, это не гостиница, это не таймшер. Это индивидуальные владельцы у каждой квартиры, которые сдают свою квартиру на Airbnb. У нас не резорт, у нас постоянное жилье. Просто люди, те, которые постоянно не живут.
А мы с Лёлей все сидели и думали, блин, люди приехали в гостиницу и поехали закупать продукты. В чем подвох?
Это
шикарная квартира.
Но я видела,
но специально,
да.
Мы специально не хотим нигде питаться, потому что только
мы специально
питаться,
ищем такое, не, чтобы кухня была.
Да, понятно. Мы не питаемся так, как.
Ой, ну та квартира сколько бы стоила?
Я не знаю. Я думаю, минимум лям она бы стоила.
Да. От миллиона выше. Потому что там очень хорошая эрия, там очень богатые.
Вот наша.
Она остается за 4, мы ее сняли, за 4 тысячи за неделю. То есть это что?
Это 500-600 долларов в ночь, да. Ну, я считаю, что все равно такую квартиру за 500-600 долларов в ночь все равно это немного. Это шикарно.
Стоимость жилья,
я думаю, не меньше 700 тысяч.
А вы знаете, что интересно? Вот вы коснулись интересной тематики. Это $500 не так уж много. Дело не в этом. Дело в очень высокой планке на дешевое жилье. То есть вы заплатили $500 за шикарную квартиру.
Да.
Если бы вы захотели сэкономить и сказали, вот мне не нужен шикарный апартамент, я возьму вот самый дешевый. А самый дешевый 375.
То есть
понимаете, в чем нюанс?
Дорогим, да.
Самые дешевые предложения на Гавайях, они все равно остаются очень дорогими. Поэтому на Airbnb чаще все-таки люди, которые приезжают сюда, есть варианты в глубинку острова, на северную часть, там можно найти варианты по 180, там до $200.
Но там тоже нормально.
Да.
Где?
Посмотрите, я...
Глубинка острова.
В глубинке острова, я бы сказал, там чуть-чуть другие приоритеты. Дело не в шикарности номера, а в других видах, там, другие
там
горы, там зелень.
Океан, где купаться.
В центре острова нету. Туда ехать надо, естественно.
Но там другие, панорамы, там горы.
Там иначе. Валерия углублена в северную часть.
А жарче сильно?
Нет, там больше дожди, там влажности больше, там зелени
больше. Там джунгли,
больше,
там,
да,
сочное такое.
Слушайте, ну в джунгли же, там же всякие водятся животные.
Не на этом острове.
Нет,
остров,
нет, вы не встретите.
Вы знаете, мы тут
ничего,
видели, кто-то, я, Миша, смотри, крыса бежит. Ага.
Мангусты.
Вот.
Да.
И который убирает вот этот вот человек, он, видно, услышал незнакомого, что мы по-русски говорили, и он говорит, мангуста. Я, честно говоря, даже не знаю, мангуста это кто, обезьянка?
Нет, мангусты это
суслик,
это грызун. Вообще официально мангусты это грызун, но их специально в свое время завели на острове для того, чтобы они перебили всех змей.